Капля. Заманил речкой опарихой Коля, а сам чего-то тянул с отъездом. «Вот Акимка явится и двинем», — уверял он, то и дело выскакивая на берег Енисея к пристани. Аким — закадычный друг братана, уехал в Енисейск вербоваться в лесопожарники и, как я догадался, решил разменять подъемные, потому что не любил таскать за собою какие-либо ценности. Я коротал время возле поселка на галечном мысу, названном Карасинкой. Хранились здесь цистерны с совхозным горючим, отсюда название. Таскал удочками бойких чебаков и речных окуней, белобрюхих, яркополосых, наглых. Шустрее их были только ерши. Они не давали никакой рыбе подходить к корму. Днем мы купались и загорали под солнцем, набравшим знойную силу. Лето в том году было жаркое даже на севере, и вода, конечно, не такая, как на Черном море, но окунуться в нее все-таки возможно. По причине ли сидячей работы, от того ли, что курить бросил, тетки уверяют, в прадеда удался, прадед пузат был, тучен я сделался, стеснялся себя такого и потому уходил купаться подальше от людей. Стоял я в плавках на мысу Карасинки, не отрывая взора от удочек, и услышал: «Йо-каламане! Это сколько продуктов-то, пана, изводис! Вот дак пузо! Тихий узос!» По Енисею на лодке сплывал паренек в светленьких и жидких волосенках с приплюснутыми глазами и совершенно простодушный на тонкокожем изветренном лице улыбкой. По слову «пана», что значит «парень», и по выговору, характерному для уроженцев Нижнего Енисея, я догадался, кто это. «А ты, сельдюк ускопятый, жрешь вино и не закусываешь, вот и приросло у тебя брюхо к спине». Парень подгреб лодку к берегу, подтянул ее, подал мне руку, опять же привычка человека, редко видающегося с людьми, обязательно здороваться за руку, и лодку непременно поддергивать. Низовская привычка. При северном подпружном ветре вода в реке прибывает незаметно, и лодку может унести. «Как это ты, пана, знас, что я сельдюк?» Рука сухожильная, жесткая, и весь пана сухощав, косолап, но сбит прочно. «Я все про тебя знаю. Подъемный вот в Енисейске пропил». Аким удивленно заморгал узенькими глазками, вздохнул покаянно. «Пропил, пана, и аванец, и ружье».
«Ружье? За пропитое ружье раньше охотников пороли. Крестьянина за лошадь, охотника за ружье.
Кто теперь пороть будет?» «Переворот был, свобода!» — хохотнул Аким и бодро скомандовал: «Сматывай удочки».
И вот мы катим по Енисею к незнакомой речке Опарихе. Мотор у братана древний, стационарный, бренчит громко, коптит вонько, мчится 7 верст в неделю, и только кустики мелькают. Опять же, нет худа без добра и добра без худа. Насмотришься на реку, братца с приятелем наслушаешься. Зовут они себя хануриками, и слово это звуком ли каким подходило к ним, укладывалось, будто кирпич в печной кладке. Аким сидел за рулем, в болотных сапогах, в телогрейке нараспашку, кипчонку на нос насунул, мокрую сигаретку сосал. Коля тоже в сапогах, в телогрейке, и все в той же вечной своей кипчонке-восьмиклинке, которая от пота, дыма и дождей ее мочивших сделалась земляного цвета. Под телогрейкой у Коля пиджачишка, бязевая рубаха, привычка охотников и рыбаков на реке, в тайге, в лодке быть собранным, плотно одетым в любое время года. Брат узенько лепился на беседке посреди длинной лодки, мы с сыном против него на другой. Громким голосом, рвущимся из-за шума ли мотора, из-за перебоев ли в дыхании, Коля повествует об охотах, рыбалках и приключениях, изведанных ими. Знакомы они с Акимом еще с Игарки. Дружок и в чушь притащился следом. Живет в доме Коли
И хотя Коля и одногодок пани, однако хозяин, женатик, и потому жюри такима, и тот слушается товарища, если трезвый. Слушая Колю, сын мой уже не раз падал со скамейки. Аким у руля одобрительно улыбался, понимая, что речь идет о них. За опарихой, непроходимой для лодки, есть речка Сурниха, по которой осенью, когда вздует речку, можно где волоком, где шестом подняться километров на 20. А там рыбалка! Забрались парни вглубь тайги на Сурниху. Устали до того, что ноги подламываются. Но Аким все равно не удержался, перебрел на порожек, лег на камень, долго глядел в воду, потом удочку забросил. Только забросил, тут же хариуса поднял, темного, яркоперого. Порядок заорал, ну а друг разве утерпит? И давай не шуровать, не поевши, не поспавши. Забросит и подымут, забросит и подымут, то хариуса, то линка. В азарт вошли, про все забыли, а ведь опытные таежники знают. Сперва отаборись, разбей стан, устройся, и тогда уж за дело. Чего на скорую руку тяп-ляп сделаешь, тяп-ляп и получится. Когда попробовать решили, вынули туесок с червями. Взяли с собой только по щепотке. Что она щепотка-то при таком клеве? Была и нет. «Колька!» — крикнул Акимка с порога, рыбачивший пониже его, в кружливом пенистом омутке. «Черви кончились! Во берет! Сходи, пожалуйста!» Оставив удочку с жилкой 0,6 и двумя пробками, чтобы было видно, когда заклюет, братан подался к брошенным под кусты манаткам. Цап-царап, в туиске ни одного червяка. В тайге их не найти, мох, сырь, местами мерзлота, какой тут червяк выживет. Значит, накрылась рыбалка. Накрылись труд и старания. Валидол сосал, глаза на лоб лезли, когда тащил лодку по речке. И вот крах жизни. Акимка, падла, кто-то всех червей спер. «Сто ты, пана!» — взревел Акимка и запрыгал по камням к берегу, поскользнулся, упал в речку, начерпал сапоги. Туесок он тряс, щупал, лицо в него засунул, нету червей. У Коли от потрясения губы почернели. «Сто же это!» — чуть не плача повторял Акимка. «Озевали нас! Киржаки озевали! Дружишь с ними, привечаешь!» И вдруг Акимка смолк, увидев на пеньке черного дятла желну. Сидит, клюв чистит. Дальше еще один. Клиноголовики. Муж с женой, видать. Такие оба довольные. Почистились. Дремать пробуют после обеда. Еще с речки слышал Акимка, как они перекликались тут, квякали озабоченно. Потом на весь лес с тоном стонали. Песня у них такая. Напировались. Весело им. «А, живоглоты, поруху сделали! Теперь тувалет!» Аким сгреб ружье и картечью в дятла. Близко стрелял, отшибло бедной птахе голову. Вторая желна застонала, запричитала на весь лес, черно умахивая вглубь тайги. Акимке мало что расшиб из ружья птаху. Он еще схватил дятла за крыло и шмякнул его в воду, как тряпку. Коля замахал руками, замычал, валидолину выплюнул и бултых в речку следом за дятлом. «Все!» — ужаснулся Аким, спятил кореш. Хотел бросаться спасать его, но Коля, где плавом, где бродом, догнал дятла, выловил и на берег, повторяя: «Вот они! Вот они!» Акимка глянул, черви, будто из копилки, вылезают из дятла и разбежаться метят. Другую желну Аким долго караулил, выставил туес на пенек. Явился разбойник, не запылился. Аким прибил дятла аккуратно, да в брюхе прожоры от червей мало что осталось. Попробовали рыбачить на птичьи потроха. Хариус, особо линок, брал безотказно, и наловили, друзья, два бочонка отборной рыбы. На всю зиму обеспечились, однако с тех пор рот в лесу не открывали, и червей берегли пуще хлеба. Долго ли, коротко ли мы плыли, и привез нас моторишка к речке Опарихе. Отстучал, отбренчал, успокоился,
Пар от него перекаленного горячий валят, водой брызнули с весла, зашипело. Аким в который раз предлагает уйти на Сурниху. Но мне чем-то с устья приглянулась опариха. Главный заман в том, что людей на ней не бывает. Труднопроходимая речка. «Смотри, пана, не покайся», — предупредил Аким, и мы пошли сначала бойко, но как залезли в переплетенные, лежащие на земле тальники, то и понял я сразу, отчего опытные таежники долго обходили эту речку стороной. Здесь самые что ни на есть джунгли, только сибирские, и называются они точно и метко шарагой, вертепником и просто дурниной. Версты две продирались, где ползком, где на карачках, где топором прорубаясь, где по кромке осыпного яра. И вот уж дух из нас вон. Гнуса в зарастельнике тучи. Пот течет по лицам и шее, съедает солью противокомариную мазь. Наконец-то шеверок. И сразу крутой поворот, ниже которого речка подмыла берег. Навалило кустов смородины, шипицы, всякого гибника, две старые осины и большую ель. Место лучше не придумать. Коля зашел на камни шеверка и через голову пульнул под кусты на глубину толстую леску с пробками от шампанского. Я подумал, что после такого всплеска и при такой жилке ему не только хариус, но и крокодил, обживись он в этих студеных водах, едва ли клюнул бы. Но не успел завершить свою мысль, как услышал «Есть!». Жидкое, только что срубленное братом удилище изгибалось былкой под тяжестью крупного хариуса. Все мы заторопились разматывать удочки, наживлять червей, и через минуту я услышал бульканье, шлепоток и увидел, как от упавшей с берега осинки сын поднимает ярко взблескивающего на свету хариуса. Все во мне обмерло. Берег крутой, опутанный кустами. Сын никогда еще не ловил такого крупного хариуса, хотя спец он по ним и немалый. Он поднял рыбину над водой, но, привыкший рыбачить на стойкую бамбуковую удочку, позабыл, что в руках у него сырой черемуховый покон. Рыбина разгулялась на леске, ударилась о куст и оборвалась в воду. Очумело выкинувшись наверх, хариус хлопнул сиреневым хвостом по воде и был таков. Потоки ругательств, среди которых растяпа было едва ли не самое нежное, обрушил папа на голову родного дитяти. Аким, стоявший по другую сторону речки, не выдержал, заступился за парнишку. «Что ты пушишь, парня? Было бы из-за чего! Наудим и все!» И выдернул на берег серебрящегося хариуса. «Во! Видал?» А я-то думал, что на его удочку и вовсе уж никто не попадется. Удилище с оглоблю, жилка толще не продают, поплавок из пенопласта с огурец величиной, крючок в самый раз для широкой налимьей пасти. Я перестал ругаться, пошел искать хорошее место. Не найдя какового на уральских речках, к примеру, хариуса не поймаешь. Загнали его там беднягу в угол, и таких он страхов натерпелся, что сделался недоверчивым, нервным и, прежде чем клюнуть, наденет очки, обнюхается, осмотрится, да и шасть под корягу, как распоследний бросовый усач или пищуженец. С берега упал кедр, уронил с собой несколько рябинок и вербу. Палые деревья образовали что-то вроде отбойной запруды, и там, где трепало их вершины, кружил, хлопался водоворот. Непременно должна здесь стоять рыба, потому что ловко можно было выскакивать из ухоронки за кормом. Но самая хитрая, самая прожорливая рыба, по моему разумению, должна стоять у камля. Точнее, под камлем кедра, в тени меж обломанными сучками и вилкой корня. Темнел там вымытый омуток. В нем неторопливо кружила мусор, значит, и всякий корм. Требуется умение попасть удочкой меж бережком и ветками кедра и не зацепиться. Но все на тех же захламленных речках Урала, где хариус и поплавка боится, навострился наш брат видеть поклевки вовсе без каких-либо поплавков. В притирку ко дну, в хламе и шверах проводят крючок без зацепов, добывая иногда на ушицу рыбы, каждый из коих плавает с порванными губами или кончила противокрючковые курсы. Севши под кустик шиповника, я тихо пустил у ног в струйку крючок со свежим червяком, дробинкой-грузильцем и чутким осокаревым поплавком уральской конструкции. Стоит даже у клейки понюхать наживку, поплавок нырь и будьте здоровы. Поплыл мой поплавок. Я начал удобнее устраиваться за кустом, глянул — нет поплавка. Разъяво обругал я себя, первый заброс и крючок на ветках. Потянул легонько, в удилище ударило, мгновенье, и у ног моих на камнях забился темный хариус, весь в сиреневых лепестках, будто весенний цветок прострел. Я полюбовался рыбиной, положил ее в старый портфель, который дал мне Коля вместо сумки, уверенный, что ничего я не поймаю. Сделал еще заброс, поплавок не успел дойти до ствола кедра, его качнуло и стремительно, без рывков, повело вбок и вглубь. Так уверенно берет только крупная рыба. Я подсек, рыба уперлась в быстрину, потащила леску в стрежень, но я стронул ее и сходу выволок на камни. Ярко, огненно сверкнуло на камешнике, изогнулась дугой, покатилась, и я, считающий себя опытным и вроде бы солидным рыбаком, ахнув, упал на рыбину, ловил ее под собою, пытался удержать в руках и не мог удержать. Наконец мне удалось ее отбросить от воды, прижать трепещущую буйную к земле. «Ленок!» — возликовал я, много лет уже не видавший этой редчайшей по красоте рыбы. Она обитает в холодных и чистейших водах Сибири, Забайкалья и Дальнего Востока, где ленка называют гольцом. На Урале ленка нет. Вам доводилось когда-нибудь видеть вынутую из кузнечного горна полосу железа, еще не совсем остывшую, на концах и по краям еще красную, а с боков уже сиренево и сине отливающую? Сверх того, окроплена рыба пятнами, точками, скобками, которые гаснут на глазах. Ко всему этому еще гибкое, упругое тело. Вот он каков, ленок. Как и всякое чудо природы, прекрасный ее каприз сохраняется только у себя дома. На моих глазах такой боевой, ладный ленок тускнеет, вянет и успокаивается не только сила его, но и окраска. В портфель я кладу уже вялую, почти отцветшую рыбину, на которой остался лишь отблеск красоты, тень заката. Но человек есть человек, и страсти его необоримы. Лишь слабенькое дуновение грусти коснулось моей души, и тут же все пропало, улетучилось под напором азарта и душевного ликования. Я вытянул из-под камля еще пару ленков и стал осваивать стрижину за вершиной кедра, где хариусы стояли отдельно от стремительных прожорливых ленков, надежд на совместный прокорм почти не оставляющих, и поднял несколько рыбин. Я был так возбужден и захвачен рыбалкой, что забыл про комаров, про братана, про родное дитя. «Папа!» — послышался голос сына. «Я какого-то странного хариуса поймал, очень красивого!» Я объяснил сыну, что это за рыба, и узнал, кроме ленка, сын добыл еще 4 хариусов, да каких! Парень, он уравновешенный, немного замкнутый, а тут, чую, голосишко дрожит, возбудился, поговорить охота. «У тебя как?» Я показал ему большой палец и скоро услышал: